Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Вера». В эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания, о том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем говорить сегодня. И напомню, что беседы мы организуем с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Привет, Кость.
Добрый вечер.
И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя в гостях у «Светлого радио» Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Александр. Добро пожаловать к нам на радио.
Добрый день. Благодарю, что пригласили.
Александр, ну, прежде чем говорить об определении, самоопределении человека, поиске себя, поиске своего логоса, уместно было бы спросить, как вы выбирали вашу профессию, ваш жизненный путь, потому что все же биология – это такая наука очень особенная, она для определенных наверняка людей с определенным мышлением. Это как медицина или как там физика, то есть это узкая специальность, которую, видимо, надо очень любить, чтобы туда идти, она должна быть по-настоящему интересна. Как это было у вас?
Ну, моя ремарка, мне кажется, любить надо любую профессию. В юриспруденцию
безусловно.
Без любви. В юриспруденцию без любви тоже идти тяжело. Без любви любой человек может сломаться, будет профессиональное выгорание, как мне кажется. Поэтому любовь к профессии, она коррелирует с призванием человека к этой профессии. И хорошо, когда человек нашел свое призвание. Я долго метался с вопросом, кем бы я хотел бы быть. Но вот любовь именно ко всему живому, к этой динамичной системе, нестабильной системе, адаптирующейся системе, меня привлекала больше всего. Я был в различных лагерях в детстве, у меня была дача, у меня был огород родительский, и это как-то все вместе повлияло на мой выбор и сформировало меня как биолога, естественно, в школе. Потому что есть разные способы мышления. Вот мое мышление, видимо, на объекте сформировалось как биологическое. И физику я не понимал. В итоге вот этот узкий туннель меня привел и на биофак.
Это очень интересно, но вы же не только стали биологом, вы еще стали преподавателем биологии, что тоже является определенным левелом на пути к развитию личности, в том числе другой личности. Почему вы решили преподавать?
Левел или девиация – это сложный вопрос, но любой…
Два старых русских слова – левел и девиация.
Новояз, да. Ну вот, в общем… Любой сотрудник вуза все равно педагог. Редко когда сотруднику университета удается хотя бы 50% своего времени уделить научной деятельности. Даже если это не работа с семинара, лектора, то, по крайней мере, это работа со студентом и обучение его необходимым компетенциям ученого в будущем, и это все равно своего рода педагогика. Ну и так получилось, что к педагогике я был склонен. Я вспоминаю себя в классе 7, 8, 9, мне уже тогда очень хотелось с кем-то поделиться своими знаниями. Мне это нравится до сих пор. Мне нравится работать именно в направлении улучшения преподнесения знаний. То есть научиться объяснять – это еще отдельная наука. Одно дело знать свое дело, другое дело уметь это знание преподнести другим на понятном языке, да и при том еще людям из разных социальных кругов и разного возраста.
Вот мы на радио «Вера», поэтому я не могу вас вот о чем не спросить. У вас есть под вашим авторством небольшая книга, которая называется «Начало жизни. Внутриутробное развитие человека. От биологии к биоэтике». И если читать ее аннотацию, там написано, что одна из задач книги – это посмотреть на существующие биомедицинские практики и оценить их с христианской точки зрения. Вот из чего выросла вообще идея вот такого ракурса, так посмотреть на биомедицинские технологии?
Ну, раз вы спросили, я не могу и не ответить.
Это логично.
В связи с этим почти любой биолог, хотя бы чуть-чуть, но биоэтик, вопросы жизни и смерти мы решаем, начиная с первого курса, потому что это наш объект. Мы его рассматриваем либо живым, либо мертвым. И в соответствии с этим мы изначально задаемся ценностью жизни и нашим правом этой ценностью пользоваться. В связи с этим очевидно, что и студент, и сотрудник, особенно по своему профилю, должен обладать определенным навыком ответов на простые и сложные вопросы. И поначалу мое участие в обсуждении проекта о клеточных продуктах, об обороте клеточных продуктов и в различных движениях за жизнь привело меня вообще в этот круг биоэтиков. Я познакомился с отцом Владимиром Духовичем, который, собственно, и предложил вместе с ним обсудить наши мысли, наши знания именно в рамках вот такой небольшой брошюрки. И в связи с этим очевидно, что книжка должна была быть подготовлена для широкой аудитории, понятным языком. Она не должна была выйти из разряда описательных аспектов. Она должна была выйти именно как руководство к пользованию. Ну, поэтому и появилась такая фраза.
То есть это скорее то, что касалось вот христианской оценки, это было, ну, скажем так, частью вот вашего соавтора, да, священника?
Я думаю, да. Все-таки он священник, как-никак, и его это аспект. Моя же задача была подготовить научную базу этой литературы, объяснить ему, как это грамотно было бы интерпретировать, а в свою очередь отец Владимир подключил к этому богословие. Надо сказать, что и я биолог, который не чужд христианству, но и отец Владимир, как-никак, тоже кандидат биологических наук, и, в общем-то, он практически защитил докторскую в свое время.
Какие биомедицинские темы и тогда, и сейчас, как вам кажется, но наиболее остро нуждаются в оценке с точки зрения христианского богословия?
Этики.
Так они не поменялись.
Какие?
Начало жизни, конец жизни, восстановление посередине жизни и размножение. Это, в общем-то, в самых простых словах.
Ну, давайте конкретнее, чуть подробнее. Вот начало жизни, в чем там проблема-то?
Там вообще проблема.
Так.
Процесс зачатия, процесс вынашивания, процесс прерывания вынашивания, процесс рождения, процесс отношения к рождению, процесс перехода от чего-то неодушевленного к одушевленному, интерпретация каждого из этих событий, возможности, допустимости, недопустимости внешнего воздействия на процесс вынашивания беременности, на процесс жизни внутриутробной.
Угу. А то, что связано с концом жизни, это, как я понимаю, проблемы эвтаназии, да?
Да, в том числе.
Так, это гигантская тема, конечно. А вот хорошо, что где точки пересечения, прикосновений? Мы обычно говорим о том, что для христианской этики существует представление о душе и о том, что человек уже на стадии, на каких-то ранних стадиях эмбриона, беременности уже одушевлен, это личность, это образ Божий, он там есть, поэтому аборт считается в этом смысле грехом. А строго такая научная парадигма, исключающая религиозную мотивацию, может дать вывод о том, что нет, вот пока не родился, не человек. Как вы на это смотрите?
Ну вот вопрос апеллирует к самому началу, он апеллирует к мышлению. А мышление бывает биологическое, физическое, химическое, юридическое. И все это может быть пропитано и не пропитано христианским мировоззрением. Вот юридически у нас человек тот, кто родился. Биологически тот, кто зачался. Химически это, кстати говоря, тоже вопрос, потому что момент, наверное, 7-го дня или 40-го дня внутреннего развития может быть интерпретирован как начало жизни или первые нейромедиаторы нервной системы могут быть интерпретированы как начало жизни. Соответственно, ну, вы спросили, как я к этому отношусь. Да. А я к этому отношусь как биолог с биологическим мышлением. Начало жизни – это процесс, это объединение двух клеток. Ну, то есть считайте это как зачатие, считайте это как объединение генетического материала, считайте это как взаимодействие двух клеток, которые приобрели необратимую последовательность событий, неминуемо приводящих к образованию первой клетки. Самый простой ответ. С первой клетки.
Но из ваших слов следует, я сейчас вот в данном случае не говорю за вас, а просто размышляю, да, что если вот жизнь начинается с момента объединения двух клеток, то прерывание беременности – это прерывание жизни, уже случившейся, уже существующей.
Ну да.
Пайдея.
У нас сегодня в гостях преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Молчанов. Мы неожиданно с самого начала программы вошли в самую проблематику того, о чем можно было бы поговорить. Ну хорошо, давайте, чтобы тему не бросать. А такая проблема, как эвтаназия. Вот я почему об этом сейчас говорю? Потому что более-менее понятны, ну мне, по крайней мере, известны религиозные аргументы против эвтаназии, такие философско-религиозные. Ну, например, то, что если мы в религиозной парадигме находимся, Бог дал человеку жизнь, и не человеку как бы эту жизнь самому прерывать. Я встречал такой аргумент, что очень часто у людей вот на последних стадиях жизни, сопряженных обычно с болезнью, этот период оказывается очень духовно насыщенным, они приходят к Богу, обращаются к вере. Само собой, было бы кощунственным говорить, что нужно специально пострадать, но вот человек может и это свое состояние, как говорят об этом люди, занимающиеся этой проблемой, ну, претворить в состояние духовно полезное. И поэтому эвтаназия ставится, ну, ей ставится знак минус. А вот есть ли какие-то чисто научные, биологические аргументы против эвтаназии?
Много слов, и надо опять-таки это рассматривать в контексте начала и конца жизни. Вот мы, например, называем абортом одинаково, если плод жив, и одинаково, если плод умер.
Так.
И эвтаназию мы рассматриваем одинаково, если человек жив и если человек физически уже не функционален. Одно дело, когда человек уходит от проблем по собственному желанию в добром здравии, а другое дело, эвтаназию мы называем процесс отключения от приборов жизнеобеспечения. Если у человека отказал ствол мозга, то, соответственно, не работает. Ствол мозга – это самая примитивная, самая простая часть, самая древняя часть головного мозга. И в ней находятся центры, которые отвечают за процесс дыхания, сердцебиения, глотания, работу кишечника, работу желез. Если эта часть больше не производит нервных импульсов, то, соответственно, все остальные действия в организме человека, обеспечивающие жизнедеятельность, тоже не работают. У него, может быть, у человека или тела, во-первых, работают приборы искусственной вентиляции легких, он получает питание за счет капельницы, у него может стоять искусственный прибор, запускающий работу сердца, и у него абсолютно отключено серое вещество, то есть нет сознания, нет мысли, нет вообще никаких нервных импульсов в переднем мозге. И благодаря современным системам жизнеобеспечения, вот такую жизнь тела, существование тела, в зависимости от языка, можно поддерживать достаточно долго, годы. И вот эвтаназией называют отключение человека от приборов жизнеобеспечения. В результате, если бы у нас не было приборов, мы бы его никогда и не поставили, и не продлили жизнь тела. Это стало возможным совсем недавно. С другой стороны, если произошло отключение, что это уголовная ответственность или нет? И ввиду того, что отключить нельзя, это будет преследоваться законом.
А сейчас эта норма сохраняется до сих пор, да? Вот что врач не может кнопку выключить, если человек уже де-факто мертв.
Де-факто, да. И с другой стороны, как осуществить непосредственно вот это действие отключения? Кто должен принять решение? Из статистики, из состояния неработы стволового мозга выходит, наверное, один из тысячи, один из десяти тысяч, и всегда это как невероятное чудо.
Ну вот, насколько я знаю, еще там лет 10 назад эта тема дискутировалась, и, видимо, судя по всему, она пока не проработана, что действительно вот люди, которые занимаются хосписной помощью, говорили, что большая проблема в том, что если человек уже, ну, по медицинским показаниям не является живым, врач как бы не может или кто-то не может выключить прибор, и вот необходимо, получается, его там продолжается некое существование, и, собственно, призывали люди, которые такой помощью занимаются, норму в законе поменять, более точно ее продумать, чтобы вот отключение прибора при условии того, что человек уже де-факто мертв, не считалось уголовным преступлением. И тогда, ну, тема эвтаназии очень сильно была в этом смысле упростилась.
Ну, вот надо еще доказать, что он де-факто мертв. Тут на этом можно сыграть очень.
Это тоже, видимо, одна из проблем, да. Почему это вопрос, да, как бы до сих пор, ну, видимо, дискутируется, прорабатывается. Да. Как там? Ну, то, что сказал Александр, как бы быть точно уверенным, что у человека не осталось шанса выйти из вот этой смерти ствола, да? Простите, что я, может быть, какую-то говорю неправильно, это не моя специальность. Вот. Большая тема, очень чувствительная, но хорошо, что мы ее проговорили.
Александр, а я вот все хочу вернуться к нашей теме, простой и не очень такой сложный и чувствительный, как эвтаназия, например, или зарождение жизни, или ее прерывание, не дай Боже. На самом деле, мне хочется, конечно, вас спросить, что для вас самое трудное во взаимодействии со студентами и школьниками? Я сейчас объясню, почему я это спрашиваю. Вот с кем бы мы ни говорили, кто на своем месте, кто действительно занимается своей профессией и любит ее. Они, эти люди прекрасные, и, видимо, вы в их числе, практически в один голос утверждают, что, и с этим сложно не согласиться, что именно личность учителя и его вовлеченность этого учителя в предмет порой является ключевым фактором в любви или нелюбви конкретного школьника к конкретному предмету. Вот у нас буквально недавно был человек, который говорит, что учитель в нем пробудил это желание заниматься биологией на уровне науки, школьный учитель. У меня такая же была история, там у меня была очень сильный литератор, учитель русского литературы. Там у кого-то там физика, у кого-то там, не знаю, география, английский язык. У моей мамы там была сильнейший преподаватель английского языка. То есть история, она постоянно повторяется. Вовлеченный педагог, он в некотором смысле передает благодать, если говорить, да, не биологическими терминами, а духовными, передает интерес к той или иной дисциплине. И, конечно, мне хочется вас спросить, понимаете ли, о чем я говорю именно со стороны педагога? Понимаете ли вы, а вот как происходит это взаимодействие между педагогом, да, и учеником, а также его зарождением интереса к предмету?
Ну, я начну с крамольной мысли.
Это хорошо.
Наверное, главная задача и главная трудность педагога — это защитить ребенка от нововведений со стороны Министерства образования.
Ого!
Они творят, а мы должны это гармонизировать. правила так часто меняются, что одни вгосы накладываются на другие. И если это реализовывать именно так быстро, брать под козырек, то можно отбить желание, наверное, учиться у любого ученика, потому что он почувствует беспорядок. А вовлекает в предмет даже не ощущение самого предмета, а ощущение уверенности, порядка, гармонии, и всего этого будет строиться доверие. Сначала ученик доверяет учителю, потом он доверяет себе, а потом у него накапливается опыт успешной самореализации, и он за этим и следует. Развивается и находит себя в данной области.
Согласны ли вы с тем, что той самой лампочки, которая помогает, да, ребенку в самоопределении, как-то является каким-то светом в темном туннеле неопределенности, лучше, чтобы она загоралась в школьном возрасте? Чтобы ребенок уже примерно в старших классах понимал, кем ему становиться?
Ну, есть такое понятие, как окно Овертона. После школы трудно чему-то загореться, поэтому загореться нужно именно в школе. Есть определенный возраст, он определен как средняя школа. Вот тогда это должно произойти.
Но это происходит, вот как вы видите? Вы живой наблюдатель того, что происходит в школе. Да, вы занимаетесь непосредственно образовательным процессом. Вы видите, что школьники действительно вот горят чем-то, хотят заниматься конкретной профессией, хотят стать каким-то конкретным специалистом, а не просто поменьше поработать, чтобы побольше заработать денег и желательно в интернете.
Как реальный зритель, как реальный человек, соучастник этого процесса, да, то я хочу сказать, что от года к году все меняется. И вы знаете, более того, я скажу, что есть прям волны. Вот проработав в школе больше 15 лет, я наблюдал несколько волн увлечения наукой, охлаждения, увлечения, охлаждения. И дети все равно в общем и целом все те же. Они не стали ни хуже, они не стали лучше. Просто вырастает новое поколение и смотрит назад, сравнивает себя с детьми и понимает, что мотивационная карта, или точнее не понимает, что мотивационная карта уже немного поменялась, и каждое поколение цепляет что-то новое. И дети по-прежнему, одни выбирают профессию на полегче, несомненно. Несомненно, дети другие выбирают из материальных ценностей, потому что очевидно, что то одни профессии взлетают, то другие, то одни насыщаются и голодают другие профессии. Было время пика юриспруденции, да. Было время, когда нам сказали, что будут биомедицинские технологии. Это время сначала прошло, теперь снова вернулось. Вот, в связи с этим, вот сейчас, кстати говоря, наверное, физика одна из самых популярных наук. Поэтому дети следят за всеми потоками, которые информации имеются вокруг. И самое интересное, что меняются средства донесения этой информации. TikTok, YouTube, блогеры, популярная научная литература. Вот эта вся волна информации, она входит в детей и зарождает неинтерес. В свою очередь, они начинают пробовать. Если они находят педагога, они идут дальше. Не находят педагога, ждут следующей волны и выбирают профессию заново. Если есть педагог, который готов подхватить ученика с пятого класса и максимально его вовлечь прям во всю биологию, то есть это не из разряда прочел, рассказал, а прям жизненную биологию, познакомить с объектом, познакомить с мышлением, познакомить с перспективой, с историей развития этой науки. И таким образом сделать ребенка уже в пятом классе сопричастным времени и мышления, он уже, скорее всего, не откажется от этой дисциплины и будет уже в дальнейшем сам искать ту среду, в которой он может реализоваться именно уже как биолог.
У меня практический вопрос. У меня сын в 5 классе пошел на кружок биологии. Просто потому, что все друзья пошли. И первое занятие, когда они... У них еще нет биологии, ну, просто такое вот ознакомление. И это не занятие просто в классе теоретически. Они там пошли на первом занятии на улицу, какой-то листик нашли, потом то смотрели на микроскоп. Вот, и это страшно понравилось. А на втором занятии они обнаружили в воде дикое количество бактерий. И страшно все перепугались. Вам знакома такая реакция?
Ну да, может, невроз.
Знаете, я об этом говорю, с одной стороны, серьезно, с другой стороны, просто интересно, вот наверняка это случается, как в этом смысле?
Я
что говорит, что говорит учитель биологии
тогда? Я знаю людей,
которые
увидели вот эти микробы, и у них очень теперь большие проблемы с руками, микробами, немытыми фруктами и всем прочим.
Был такой случай. Попросила меня администрация школы объяснить детям, что надо мыть руки перед едой. Это был 7 класс, зоология, тема глисты. Ребята моют руки до сих пор, хотя им уже по 27.
Да, понятно, кому надо обращаться.
Мне рассказывали знакомые, что вот студенты медицинских вузов, которые тоже занимаются вот всякими такими темами, на каком-то этапе, открывая для себя разнообразнейший мир микробов, делятся на две группы. Одни моют руки постоянно, не переставая,
да.
А вторые вообще бросают мыть руки, потому что все равно не спасешься.
Да, абсолютно
ничего
нет.
Не изменится.
Абсолютно ничего.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Это программа «Пайдея». Мы продолжаем наш разговор. В студии микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Наш сегодняшний гость Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы продолжаем наш разговор. Я бы вот о чем вас хотел спросить. Опять же, в связи с тем, что мы на радио «Вера», вы вначале сказали, что вас в биологию привлекла то, что называется жизнь, созерцание живого, да, вот созерцание, изучение живого, которое может восхитить, изумить, заинтересовать, почему оно живет, как возникает жизнь, зачем она существует, по каким законам. Вот в этой связи вопрос, как вам кажется, вот человеку с биологическим мышлением, ему проще прийти к вере или сложнее?
Еще до перерыва вы подняли важный вопрос, почему одни отказываются мыть руки совсем. Ведь на пути развития любого знания и мышления в какой-то момент возникает нигилизм, потому что это защитная реакция психики. У медиков она очень широко развита, иначе в анатомичку не сходишь. Вот, в связи с этим... Кроме как есть преимущество биологического мышления и в любого научного мышления, есть и профдеформация. В связи с этим, если наука биология рассматривает эволюционный... Я, наверное, так скажу, что и в физике, и в химии, и в астрономии, и в биологии есть две стратегии восприятия. Желание контролировать и, в свою очередь, натворить что-нибудь подобное, либо просто постоять в сторонке и восхититься.
Интересно.
И второй путь сразу приводит к вере, а первый путь, он еще может поделиться, потому что возможность реализовать свою собственную творческую компетенцию у человека скорее реализовать в том случае, если возникает ощущение полного контроля. И вот это вот полный контроль и как основной уверенность при том, чтобы начать действовать или что-то делать, оно может вызвать два вида обратной связи. У меня не получилось, и не стоит мне туда лезть, потому что это очень сложно. Давайте ли я буду гораздо аккуратнее в своих действиях. Либо вторая обратная связь. У меня не получилось, попробую это упростить и представить это так, как мне удобно. И вот во многом я вижу в науке как раз развитие мышления, особенно начала 20 века, через редукционизм, через упрощение. При этом теряется именно сложность восприятия. Мы все время пытаемся восхититься миром с точки зрения его целостного восприятия, но целостное труднее познать, поэтому давайте его разделим и при этом не будем думать о том, что мы потеряем такое свойство, как эмерджентность, ну, то есть это 1 плюс 1 равно 3, вот, а рассмотрим это лишь на уровне простых явлений, простых действий, простых событий. И вы знаете, для личного выбора людей это очень тяжелый поступок в каком-то смысле, потому что в этом, если человек идет по упрощению, то он скорее потеряет веру, что мы и наблюдаем практически весь 20 век. На данный момент наука переживает некий такой ренессанс, потому что мы настолько доумельчались, что в третьем приближении уже не видим целое. И если есть изначально, но если есть в человеке внутреннее стремление все-таки увидеть это целое, то по-прежнему это целое настолько велико, настолько гениально, настолько тонко сорганизовано во всем, что снова как 100 лет назад, 1000 лет назад может восхитить душу человека и приблизить к Богу.
Спасибо, очень интересно.
Ну, смотрите, Александр, вы ведь, наверное, не всегда были верующим человеком. Был ли период у вас, когда вы в храм не ходили?
Был период, естественно. Я же первое поколение, кто пришел к Богу в своей семье.
Вот смотрите, были ли у вас внутренние несоответствия между строгим знанием и верой? Ну, наука, религия, вот эта вся советская история, когда это разделяется, а не объединяется во что-то единое. Когда вот эти диспуты, когда кажется, что наука противоречит религии, а не идет с ней бок о бок. Были ли вообще у вас эти вопросы? Стояли ли они перед вами?
Да, когда-то было что-то подобное.
Я понял,
что я очень много забыл. Вы, когда меня позвали на эту передачу, говорили, что мы будем обсуждать развитие детей, гармоничное воспитание личности, я понял, что я уже так давно в педагогике, что перестал это рефлексировать и просто преподаю. Вот. И то же самое, я абсолютно забыл, какие у меня были терзания раньше в науке. И, наверное, если вы не зададите конкретный вопрос, я и не вспомню.
Слушайте, ну, может, и не стоит вспоминать, если вы не помните. Почему спрашиваю? Потому что, когда я, например, была маленькая, когда я была, только росла, я очень хорошо помню, как мама покупала, просто вот выписывала каждый месяц эти журналы «Наука и религия», я их с удовольствием листала, и, к удивлению, там можно было что-то найти, по крайней мере, когда совсем ничего больше нет, и как бы православной литературы не было в каких-то больших объемах, то это было неким подспорьем. Но понятно, что сейчас, я думаю, что для верующего человека, для верующего ученого, наверное, вопрос уже не стоит, в том числе в каких-то там вот вопросах спорных между церковью и наукой, тоже, наверное, не стоит.
Ну вот я подождал, послушал вас, что-то вспомнил. Вот. И я хочу сказать, что действительно некоторые вещи пришлось в сознании разделить. Потому что ключевой же вопрос и подтекстом было мое отношение к эволюционной концепции. Об этом же всегда спрашивают, как укладываются эти две идеи.
Я просто уже боюсь заострять, честное слово.
Вообще, в целом, когда, опять-таки, рассматриваешь картину вот эту вот всеобъемлющую, они как будто перестают пересекаться, потому что эволюционная концепция – это что-то из разряда инструмента расшифровки. То есть, если в самом простом приближении мы говорим об эволюции здесь и сейчас, это из разряда «какой волк выживет?» Тот, который был похитрее или потупее, да. тот, который успел размножиться или тот, кто не успел размножиться. Это же наш инструмент познания, за каким волком наблюдать, какую корову оставить в домашнем хозяйстве. И во всем остальном эволюция, эволюционное учение, оно сейчас тоже превратилось в инструмент мышления. То есть, когда мы, например, просматриваем схожие гены, отвечающие, ну, например, за образование гормона сна, мелатонина. Вот зачем они... Мне они... Понятно, я должен спать, по идее. А вот зачем они инфузории? А зачем они червям? И насколько белки, которые образуют этот самый гормон, постоянны? Вот у меня, у червя и инфузории. Какую функцию выполняет гормон сна, мелатонин, у меня, у инфузории и у червя? И, например, как изменяются... гормоны, отвечающие, не гормоны, а гены, отвечающие за рост конечности у меня, у лягушки или у рыбы. Гены-то те же, настолько те же, что можно белки переносить от рыбы к этому, к человеку, и они сработают.
Потрясение просто какое-то.
И в связи с этим, эволюционная концепция, она отвечает, почему такие есть отличия. Почему отличий не должно быть, например, насколько это консервативный механизм развития эмбрионального у человека? То есть, почему, например, одни гены эмбрионального развития у меня и вообще у всех позвоночных абсолютно одинаковые, причем на разных этапах эмбрионального развития? И в то же время есть какие-то небольшие нововведения, которые преобразовали относительно схожий плод, допустим, той же, каких-нибудь грызунов, приматов и плод человека. И почему? Самый главный вопрос, на что должна отвечать современная эволюционная концепция, почему? И это может не обязательно должно рассматриваться исключительно во временной ипостаси, а именно в прикладной. То есть почему и зачем? И таким образом, когда работаешь с этим материалом, с материалом, связанным с эволюционным мышлением, он вообще перестает каким-либо образом влиять на восприятие окружающего мира, его истории в религиозной концепции. Потому что религиозная концепция, она говорит об гармонии, о красоте и о своей причинности. И получается, что причинность разная. А значит, можно в голове уложить две эти картины мира. Ведь я никогда не смогу ответить на вопрос, что было более миллиона лет назад. Взгляды на это меняются. Методы изучения прошлого меняются. Интерпретация времени меняется. Вот, например, кто из вас скажет, что теория литосферных плит, например, которая сейчас доминирует в географии, она когда-то не существовала, ведь ей всего 50-60 лет. До этого была теория расширения Земли, до этого была иная теория. То же самое с эволюцией. У нас сейчас далеко не учение Дарвина и даже не учение эволюции, кстати говоря, которое в школе, далеко не эволюция 30-х и 40-х годов. У нас совершенно иная сейчас концепция и взгляд на развитие мира с точки зрения биологии.
А это можно кратко пояснить? Mm-hmm. Вот в чем отличие нынешнего взгляда биологической науки на эволюцию от
Дарвина?
То есть тем,
что 80 лет назад, например.
Ну, мы разочаровались во всем. То есть, если раньше была идеалистическая картина, переходные формы, мы откопали грандиозное количество переходных форм, а их откапывание показало нам то, что они не переходные формы, а скорее отдельные тупиковые ветви. Мы отказали себе в происхождении от неандертальцев, мы отказали себе от человека выпрямленного. Мы имеем огромное количество разнообразных костей, черепа и скелетов существ, нечто неких посередине между человеком и обезьяной, но при этом теперь мы не можем точно сказать, что это непрерывная линия.
Мы сегодня с Константином очень много обсуждали именно эту тему. Вот что удивительно.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в гостях Александр Молчанов, преподаватель биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ну вот, продолжая эту тему, я хочу для себя разобраться. Вот, когда говорят, человек от обезьяны произошел, понятно, что это некий штамм совершенно ненаучный. И вот я некоторое время назад как бы был научен своими собеседниками-биологами говорить правильно, что не человек от обезьяны произошел, а что у человека и обезьяны был общий предок, вот от которого там одна ветвь пошла там, в одну сторону к высшим приматам прошла, а вторая ветвь пошла и получился человек. Это сегодня корректное представление?
Ну, с точки зрения науки, да. У нас нет другого языка интерпретации. Процесс происхождения – это, собственно, процесс динамического развития генетики. И в соответствии с этим мы пытаемся разобраться в том, а могло ли это быть, а могло ли это не быть. В общем, биология, с биологической точки зрения, мыслит следующим образом. Вот современное представление отвечает на тот или иной биологический вопрос «да» или «нет». Вот когда ты отвечала, что мы произошли от неандертальцев, а сейчас нет. А зачем мы отвечаем на этот вопрос? А мы отвечаем каждый раз на этот вопрос очень не то что меркантильно, а утилитарно. Мы пытаемся понять, глядя на простых существ, как это должно работать у нас, потому что мы не всегда не все опыты, не все процессы можем наблюдать и понять у нас. Ну, вы знаете такую проблему, когда в свое время во Франции давали антидепрессанты женщинам, и этот антидепрессант приводил к недоразвитию конечностей. Не могли это связать до тех пор, пока не проверили на иглокожих. Вот насколько мы хордовые и иглокожевые, иглокожие вторично роты, но не хордовые, похожи. А вот оказывается, мы настолько похожи, что вещество действует на развитие конечности одинаково. То же самое. У иглокожих, например, очень хорошо восстанавливается нервная система по принципу нервной трубки. Мы у себя это изучить не можем, а у них можем. И таким образом можем найти в их естественном процессе восстановления те подходы и те механизмы, которые никаким образом на человеке не узнаем и не проверим. Таким образом, и палеонтология, и антропология рассматривает прошлое человека именно с той целью, чтобы из более простых узнать про нас более сложных. И вот этот процесс усложнения, он, кстати, одинаков и для первых глав бытия, и одинаков для истории науки. Мы располагаем все более простое, как более древнее, более сложное, как более позднее, и наше происхождение, то есть вот вы задаете вопрос, произошли ли мы от общего предка, от обезьян, а я могу ответить одинаково на этот вопрос так: мы более сложные, чем они, значит, мы более поздние, и это лежит в основе мышления.
Но вот когда верующие критикуют или отрицают вообще теорию эволюции, ведь что обычно в этом лежит? Лежит некое представление о том, что теория эволюции говорит о непрерывности. Вы сказали, что мы сейчас такую непрерывность наблюдать с научной точки зрения не можем. То есть в религиозной парадигме мы можем говорить, что да, в плане генетики, в плане какого-то материального состава телесного у человека с там, высшими приматами есть какой-то общий предок. Но это не ведет к выводу, что человек просто развившаяся обезьяна. То есть какое-то принципиальное отличие все-таки человека от животного. Там, с точки зрения религиозной или философской, это отличие там, в абстрактном мышлении, в моральном сознании, в способности к искусству, к творчеству. А вот для биолога, как вы, я с одной стороны биолог, с другой стороны вы христианин, как вы для себя формулируете, в чем принципиальное отличие человека от животного?
Многие, кому свойственно творчество, слоны очень красиво рисуют, например, и любят это делать.
А как они это делают?
Хоботом, да.
Осьминоги любят выражать свое недовольство, выплевывая из сифона воду на своих лаборантов, которые с ними работают. В общем, творчество есть в разные виде, у разных существ. И вопрос, на самом деле, знаете, я его увидел по-своему, и вам отвечу именно то, как я его видел. Весь 20 век пытались научить обезьян тем же действиям, которые делают люди. И в ходе всего этого долгого 20 века узнали, что обезьяна в конечном итоге научилась обманывать человека так, чтобы он думал, что она становится похожим на человека.
Интересно.
Это...
А в чем это проявилось?
Да во всем. Вот мы говорим о том, что есть обезьяна, которая научилась языку глухонемых и стала строить предложения. Нет, она просто методом перебора научилась ставить определенные идиограммы. Мы думаем, что обезьяна научилась абстрактному мышлению, решая некоторые свои задачки. Нет, на самом деле мы ее просто натренировали. То, что умеет человек в плане слова, не умеет никто в природе, даже те, кто умеет его повторять. При этом даже у ворон считается, что есть клички в стае. Очевидно, что инициализировать особей обезьяны также хорошо умеют. Понятие о смерти существует как минимум у 5-6 видов. Касатки, киты, слоны и шимпанзе.
Из чего мы это знаем?
Из их отношения к и поведения отдельных животных и группы по отношению к умершим. Они пытаются их оживить, они ходят с ними, они, в общем, испытывают сильное эмоциональное потрясение. Но при этом...
Но это представление о смерти, о том, что человек, не человек, особь прекратила существование. А можем ли мы говорить о представлении вот, о загробной жизни, о продолжении жизни после смерти?
А это абстрактное мышление, которое формируется у человека посредством слова. Все животные говорят о том, ну, в кавычках говорят, я сказал, что не говорят, все животные могут оперировать только тем, что они увидели. И только человек может оперировать тем, что он никогда не видел, потому что у нее есть слово, а слово у нас, в отличие от них, оно находится на уровне понятий. И благодаря этим понятиям мы можем, во-первых, обрисовывать картины, а потом мы научаемся воображать эти картины, исходя из того, как мы научились, собственно, обрисовывать простые вещи. Вот наш сон – это как раз дискретные навыки, простые навыки по воображению, которые хаотичным образом вдруг в головном мозге, в процессе сна соединяются и рисуют нам какую-то общую картинку. Поэтому... Тот вопрос, который вы задали, то есть можем ли мы проследить развитие навыков в эволюции, которые от обезьяны привели нас к человеку? Нет, получается, что опять не можем. То есть есть некоторые гены, например, которые связаны с умением говорить и умением воспринимать. Есть база, на которой есть базовые гены у предшествующих форм. То есть вот я говорил об этом, что гены конечности, развитие гены гормонов, то есть есть некий условный ген, который есть у шимпанзе, вот, но проследить именно, что послужило, как совершился этот переход и как он реализовался именно с точки зрения эволюции, мы не можем.
Я встречал такую точку зрения, что ну, большое значение имеет объем мозга, и у человека он значительно превышает объем мозга высших приматов, и ну, если это так, и из этого вот мой собеседник делал вывод, что вот если бы там был более объемный мозг у шимпанзе, там появилась бы речь и все на свете. Когда я спросил, а почему, собственно говоря, он не появился, ну вот, говорит, мы не знаем. Вот было в биологии, в эволюции скачки. Вот мозг в какой-то момент развился скачкообразно, стал очень большим, да, по сравнению с высшими приматами. Почему это так, мы не знаем, просто констатируем. Вот это правильно, это верная как бы интерпретация, сейчас предлагаю.
Ну, это вот как раз об этом говорит эволюция концепции 20-40-х годов, что называется синтетической теорией эволюции. А что этому противоречит? Ну, у дельфина мозг больше.
Чем у человека?
Да, чем у человека. Он больше, сложнее, богаче. То есть, если бы кто-то и перещеголял бы нас в математике, то это были бы, например, дельфины.
Но речь там все равно получается. Слова там нет все равно.
А слова нет.
Но это получается аргумент в пользу как раз-таки, условно говоря, верующих людей, которые говорят о какой-то принципиальном духовном отличии человека от животного, что вот он душа живая, в нем есть образ Божий. Если даже мозг у дельфина больше, а способность человека у дельфина нет, значит, какой-то иной критерий отличия должен быть. Не только вот чисто физиологический, биологический, но какой-то еще, видимо, духовный.
Все намного хуже. Так, чем интересно, вы говорите, интересно. Потому что и все же знают синдром Маугли. То есть человек, во-первых, есть у человека два проигрышных момента. Во-первых, если его никак не воспитывать и не учить, он не воспитается и не научится. А второе, то, что у него нет места в природе. У волка, у собаки, у нее достаточно количества внутренних инстинктов, которые научают ее правильному поведению, даже если она никогда не видела особи своего вида. У человека вообще такого нет. И он будет просто подражать тому, кому он увидел. Вырастет среди медведей, будет чувствовать и ассоциировать себя с медведем. Ну и так далее, по такой же логике. Вот, и... Кстати говоря, про окно возможностей, у человека есть определенное окно возможностей, когда он может научиться говорить, писать.
В определенном возрасте.
Только. Да. После прохождения этого возрастного порога человеку уже научить и переучить из, ну, как бы обезьяны в человека невозможно. И у человека, который не обучился речи, нет представления о загробной жизни. И вообще никакого понятийного мышления нет. То есть все, что...
Вначале было слово.
Все, что формируется в человеке и наше, наше общество, наш социум, все держится на том, что мы передаем через слово.
То, что вы говорите, это просто... это очень интересно, и это я имею в виду, что почему просто? Потому что это лишний раз показывает вот именно то, что вы сказали, что человек каким-то образом из природы выделен. Но он выделен из нее и своими как бы качествами, превышающими просто животный мир, как слово, но и тем, что он в ней как будто не имеет своего места. А это я тоже встречал такое, что из этого делается вывод, что вообще-то родина человека в раю. Вот у животного есть все, чтобы в этом мире жить без дополнительных приспособлений. Шерсть, когти и так далее. А человеку нужно строить дом, защищая себя от осадков там, и так далее. У него нет, создавать орудие, чтобы выжить. То есть он явно здесь немножко гость в этом мире. Его создали не для этого. Его создали для Эдема. Вот как вам такая интерпретация?
Ну, еще я добавлю, что наша слабость заставляет нас думать, чтобы выжить.
А вот, кстати, по этому поводу у меня есть финальный вопрос в завершении этого часа. Александр, я очень внимательно вас слушала. Спасибо вам огромное. Действительно, потрясающий разговор получился, и мы вам очень благодарны. Но вот что я хотела вас спросить. Известно, что познавательная способность человека – это такой дар свыше, наверное, каждому человеку, который, ну, может заглушаться, на него можно не обращать внимания, его можно аккумулировать какие-то деструктивные формы, но так или иначе познавательная способность есть, ну, у большинства людей, с этим сложно спорить. И в этом смысле мне очень хочется спросить ваше мнение вот по какому вопросу. Есть ли черты, на ваш взгляд, какие-то этические черты или любые другие, которые научному интересу лучше не переходить в своем познании?
Нет, нет таких. Мы все должны, мы все можем знать, и ко всему, к любому знанию должны приспособиться. Вы меня не спрашиваете про спиритические какие-нибудь наверняка околонаучные изыскания и так далее. Я считаю, что любое новое знание, которое появляется, будь то оно в физике, будь то оно в биологии, оно сначала возводится в ранг панацеи, потом оно возводится в ранг мистики, потом с этим научаются жить, использовать себе во благо. Так было с телевизором, так было с лекарствами, так было даже...
С космосом.
И с космосом, и даже с куклами Леонардо да Винчи, мне кажется. И даже со всеми философскими мыслями, которые натворились в начале 20 века, они сейчас стали инструментами педагогики. В хорошем смысле.
Ну что ж, спасибо огромное. Это была программа «Пайдея». Я напоминаю, что эту программу мы производим совместно с Клевер Лабораторией, проектом, который собирает лучшие образовательные практики в области духовно-нравственного воспитания, объединяет родителей, учителей, работников образования. Подробную информацию о проекте Клевер Лаборатория можно найти на сайте clever-lab.pro. А мы благодарим нашего сегодняшнего гостя Александра Молчанова, интереснейший и разговор с компетентнейшим собеседником. Вообще я очень порадовался, потому что по опыту понимаю, что не так часто можно встретить биолога, который одновременно ну, как-то духом и смыслом погруженный в христианскую теологию и способен давать такую двойную интересную проекцию на очень животрепещущие и иногда порождающие просто искрящие споры и вопросы. Спасибо, Александр, большое.
Спасибо огромное.
В студии микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания. Пайдея.